Глава 13. Вблизи томский генерал-губернатор производил довольно приятное впечатление. Солидный, статный мужчина, на вид лет под 60, но фактически наверняка гораздо старше. При этом седина на висках и морщинки вокруг глаз лишь придавали ему весомости, но не давали даже намека на начинающуюся старость. Впечатляющая мускулатура князя угадывалась даже сквозь дорогой мундир с позолоченными эполетами. Похоже, он вполне мог бы потягаться с Дымовым, завязывая в узел железные прутья и разгибая подковы. Но если Дымов со своими подкрученными вверх усиками выглядел как этакий цирковой силач, то Вяземский был стопроцентным аристократом. От ухоженной бороды с широкой прядкой седых волос и до безупречно начищенных туфель. Я, пожалуй, впервые поймал себя на мысли, что передо мной больше, чем человек. Особенно потому, что видел не только его физический облик, но и ауру. А она тоже впечатляла. Чем-то походила на ауру того старика, которого я видел в общем зале. Тоже захлестывала собой добрые полкабинета. И, похоже, могла распространяться гораздо дальше. Интересно, на каком расстоянии Вяземский может управлять гравитацией? 10 метров? 100? Километр? Законы физики в отношении дара тоже в некоторой степени применимы, и сила его наверняка обратно пропорциональна расстоянию. Но, учитывая, как ярко горит в его груди сосредоточие эдры, с мощностью у него точно проблем нет. Эдра в грудном узле не просто светится, она будто спрессованного что-то осязаемое. Видно, князь настолько стар и могущественен, что у него на месте средоточия уже сформировался твердый карбункул. Силен, силен. И сам аспект его очень опасен в бою. Но не для пересмешника. Мне достаточно просто перехватить его дар, чтобы получить иммунитет. А там уже открывается масса вариантов. Вплоть до того, чтобы задавить его же оружием. Забавно. Если бы губернатор узнал, кто я, то это наверняка заставило бы его понервничать. Все-таки Велесов прав. Пересмешник для любого нефилима – как кость в горле, как плевок в лицо, как насмешка над его силой. «Присаживайся, Богдан!» Вяземский указал на одно из кресел чуть в стороне от письменного стола, рядом с небольшим круглым столиком, на котором стояли шахматы, графин с чайного цвета напитком и пара стаканов. Вел себя губернатор предельно учтиво и приветливо. Разве что улыбался одними губами. Взгляд его оставался холодным и внимательным. Из-за этого, как он ни старался создать непринужденную обстановку, в воздухе висело тревожное напряжение. Впрочем, скорее всего, это просто я себя накручиваю. После того, что я подслушал в библиотеке, сложно воспринимать Вяземского как этакого благодетеля, пригласившего меня, чтобы наградить за спасение дочери. Он вовсе не добрый дядюшка. Если решит, что я стою у него на пути, сожрет, не поморщившись. А я уже в некотором смысле стою у него на пути. По крайней мере, за знак священной дружины взгляд губернатора точно зацепился. Ненадолго, и на лице ни один мускул не дрогнул. Зато аура отреагировала, будто дернувшаяся медуза, и на плечи мне ненадолго опустилась ощутимая тяжесть. Ох, не зря говорят, что тяжело общаться с губернатором. В прямом смысле тяжело. Я не подал виду и спокойно опустился в кресло. Вяземский тоже быстро взял себя в руки и сел напротив, устроив свои крепкие, но холеные ладони на резных подлокотниках. На среднем пальце левой руки блеснул алой каплей перстень с огромным рубином. На правой я разглядел почти такой же, только с гербовым мамонтом. Сам Вяземский разглядывал меня так же цепко и внимательно, но заняло это у него буквально несколько секунд. Губы его вдруг тронула сентиментальная усмешка. «Ты очень похож на отца». «Мне об этом часто говорят. К сожалению, я его почти не знал. А вы были знакомы?» «Конечно, и довольно неплохо. И со Скольдом, и с его отцом, и с его дедом. Василевский – старинный нефилимский род, довольно уважаемый в свое время и даже связанный с императорской семьей. Печально, что он пришел к такому финалу. В основном это, конечно, вина Виталия, но и Аскольд на старости лет тоже начудил. Графин с одним из стаканов, вдруг взмыв со столика, плавно подлетел к Вяземскому прямо ему в ладони. Сам он при этом и бровью не повел. Никаких пасов руками, даже пристального взгляда на управляемые предметы. Похоже, телекинезом он пользуется на автомате, не особо задумываясь. «Выпьешь со мной?» – спросил он, щедро плеснув стакан. «А что, кто-то бы отказался на моем месте?» Он усмехнулся шире и на этот раз, кажется, даже искренне. «Верно рассуждаешь. Думаю, мы найдем общий язык». Стакан отправился по воздуху ко мне. Сам же Нефилим подхватил второй и тоже наполнил его. «Крепкая штука, вроде той, что меня угостил Кабанов из фляжки, и очень похожа на травяную настойку Велесова, которую я про себя окрестил сибирским виски. Только гораздо более выдержанная, с более тонким букетом и пьется, несмотря на обжигающую крепость, гораздо мягче. Подозреваю, что и стоит в десятки раз дороже». «Я в курсе насчет того недоразумения с демидовской охранкой и в целом насчет твоей ситуации», — без предисловий продолжил губернатор. «Кабанов рассказал, ты его не вини, он для твоего же блага старается. С первых дней твоего прибытия в Томск пороги моей канцелярии оббивал, пытался добиться моей аудиенции». «Вот как? Он многим обязан твоему отцу. Ты не знал?» «Так, в общих чертах». Аскольд вообще многих с того света вытащил. Все-таки целитель был от Бога, особенно когда был помоложе, в полной силе. Меня, кстати, тоже однажды врачевал во время одной из экспедиций к Байкалу. А врачевание нефилимов, сам понимаешь, штука небезопасная. Разве? Ах да, я и забыл, ты же не в курсе. О подобных тонкостях нефилимам обычно рассказывают в ходе домашнего обучения, как и вообще обо всем, что касается семейного дара. Я едва заметно усмехнулся. «Ничего ты не забыл, Сергей Александрович. Просто напоминаешь, что я незаконно рожденный, появившийся неизвестно откуда. А может, проверяешь мою реакцию. Буду ли переспрашивать или сделаю вид, что все понимаю? Целительство вообще довольно распространенный аспект среди одаренных. Но лечить нефилимов могут далеко не все, а еще меньше соглашаются это делать. Потому что исцеление нефилима, особенно после тяжелого ранения, может навсегда забрать часть силы у самого целителя. По сути, он постепенно сжигает себя, раздает свою силу другим. Аскольд, кстати, в этом смысле не жалел себя, потому так рано ушел. Он ведь еще совсем не стар был, даже моложе меня. Я кивнул. Невольно вспомнился наш последний разговор со Аскольдом. Он действительно выглядел неважно. И, сдается мне, больше всего подорвал его силы именно последний ритуал, в ходе которого он воскресил Богдана, а заодно и вызвал из небытия меня, пусть и не специально. В ушах словно снова зазвучал его голос. «Я не знаю, сколько в этом теле осталось от моего настоящего сына. Да и, откровенно говоря, сейчас это уже не важно. Я все равно не знал его. Но это моя плоть и кровь. Если ты винишь меня в том, что я выдернул тебя из привычного мира, лишил чего-то, то зря. Раз уж твой дух был захвачен ритуалом, то ты на тот момент тоже был уже мертв. А я тебя воскресил, дал новую жизнь. Так что в каком-то смысле ты все же мой сын». На душе заскреблись кошки, пальцы свободной руки невольно сжались в кулак. «Но умер-то он не своей смертью», — напомнил я. «Его убили». «Да, я знаю, вампир, и ты, наверное, хочешь отомстить стае, поэтому решил вступить в священную дружину». «Логичный вывод, его и будем придерживаться». «Вы правы, Сергей Александрович, но я хочу не просто отомстить, я вообще хочу искоренить всю нечисть с лица империи». Получилось, пожалуй, слегка пафосно. Но вроде не переигрываю, да и вообще. Можно списать на юношеский максимализм. С момента, как я получил приглашение на прием к Вяземскому, я подспудно обдумывал, какую линию поведения выбрать. Прикидываться совсем уж деревенским простачком нельзя, так свои интересы не отстоять. Но и жесткую линию выдержать не получится. Я не в том положении. Да и вообще поведение должно вписываться в мою легенду. Молодой байстрюк, выросший где-то в сибирском захолустье, узнает о своем происхождении, знакомится с отцом, начинает осваиваться в высшем обществе. Конечно, он будет плавать в вопросах этикета, да и вообще во многих вещах, но вот искренность и прямолинейность многим импонирует. Вяземскому, кажется, тоже. После моих слов он несколько потеплел, а может, просто успокоился. «Похвально, похвально. Мало того, уже успел продвинуться в этом направлении. Албыс — очень хитрая и опасная тварь. Если бы не ты, было бы не избежать еще многих жертв. И среди них могла оказаться и моя Елизавета. Ну, строго говоря, Елизавету спас ее телохранитель ценой собственной жизни. Я лишь помог ей вовремя выбраться из того кокона. Еще и скромен. Редкое качество по нашим временам. Просто стараюсь быть честным. Чужого мне не надо, а мои заслуги в спасении вашей дочери немного преувеличены». «А вот она так не считает», — усмехнулся Вяземский. «Все уши мне прожужжало, как хочет познакомиться со своим героем. Ей ведь это удалось, кстати?» «Да, мы виделись в общем зале». «Ну а если серьезно, то зря скромничаешь», — сделав глоток из стакана, продолжил губернатор. «Лиза без тебя бы не выбралась. Еще неизвестно, не задохнулась бы там вовсе. Да и Албыс ты завалил, тут-то сомнений нет». «Говоришь, что чужого тебе не надо, но свое ты получишь по праву. Чего ты хочешь?» «Я думаю, вы и сами догадываетесь. Получить то, что осталось мне от отца». Вяземский понимающе покивал головой. «Намекаешь на усадьбу Василевских?» Я тоже медленно кивнул. «Что ж, лакомый кусочек. Многие в городе хотели бы выкупить этот дом, но у него особый статус, еще по старому императорскому указу. Это ведь личный подарок от Романовых, и принадлежать он может только Василевским, иначе вернется дарителю». «Да, я знаю. И одно тянет за собой другое. Ты сможешь официально владеть этим домом, только если тебя признают сыном Аскольда. А стало быть, ты просишь не только о доме, но и о фамилии, и о титуле. А это уже, сам понимаешь, совсем другой вопрос. Ты, смотрю, не так-то прост, каким хочешь показаться. Я лишь прошу помочь мне вернуть то, что мое по праву». Губернатор отправил опустевший стакан обратно на стол и усмехнулся. «Тоже понятное желание. Только вот что ты потом будешь делать со всем этим?» «В каком смысле?» «Взять тот же дом. Он столько лет пустовал, что, насколько я знаю, сейчас мало пригоден для жизни. Чтобы отремонтировать его, понадобятся немалые деньги. Да и вообще, интерес в нем представляет прежде всего Петровский зал. Собственно, это главная ценность, а не само здание. Отремонтирую потихоньку. Продавать фамильное наследие я точно не хочу». «Ну, допустим. Хотя где ты собираешься брать деньги – большой вопрос. Ведь официальное вступление в наследство и даже признание княжеского титула для тебя ничего не изменит. На данный момент фамилия Василевский – пустой звук. За ней ни денег, ни связей, ни власти. Мало того, объявятся старые враги и кредиторы. Виталий, отец Аскольда, их много нажил за свой недолгий век. Аскольд от них отбивался всю жизнь и в другой губернии укрылся не от хорошей жизни. А теперь это ляжет на твои плечи». С каждой его фразой я хмурился все больше. Частично, потому что продолжал отыгрывать роль бесхитростного юноши. Но во многом Вяземский был прав. Просто я раньше не хотел особо задумываться об этом. И самое главное, не хотел отказываться от своих планов. Частично из упрямства, частично действительно чувствовал себя обязанным перед Аскольдом и его семьей. Да и просто из шкурных соображений. Имея усадьбу, я, по крайней мере, жильем обеспечен. «Я не хочу отказываться от наследия моего отца», — проговорил я вслух. «Понимаю», — мягко улыбнулся Вяземский. «Но то, что человек хочет, и то, что ему на самом деле нужно, порой совсем не одно и то же, Богдан. И что же мне, по-вашему, действительно нужно? Опора. Люди, на которых ты можешь положиться. Семья. Только для нефилима это слово имеет несколько иное значение, чем для простых смертных. И в чем отличие? Нефилимы ведь почти бесплодны, так что глава семьи не может опираться на поддержку многочисленных братьев, сыновей, племянников и прочих кровных родственников. У нас их просто нет. Но может это и к лучшему, потому что в семью мы принимаем единомышленников, людей, которым по-настоящему можем доверять. Это я уже и сам понемногу понял, постепенно узнавая все больше об устройстве местных аристократических семей. Это, по сути, действительно не столько семьи, сколько что-то вроде мафиозных кланов, стержень которых составляют потомственные нефилимы, носители дворянского титула. При этом они сконцентрировали в своих руках столько имущества и власти, что даже для управления всем этим добром им требуется немалый штат, не говоря уже о защите. И потому кланы собирают в своих рядах других одаренных. В основном молодую кровь, тех, у которых дар проявился спонтанно за счет мутации, вызванной воздействием Эдры. Ну а также бастардов, вроде меня, или потомков распавшихся или разорившихся кланов. Нетрудно было понять, куда клонит Вяземский. Конечно, я с его точки зрения перспективный кадр, таких упускать нельзя. «И вы готовы предложить мне работу?» – напрямик спросил я. «Я рассматриваю эту возможность», — пряча усмешку, ответил губернатор, видимо, снова оценив мою деревенскую непосредственность. К примеру, с гибелью Каменева остро встал вопрос о новом телохранителе для Лизы. «Вот это поворот! Работенка-то не особо хлопотная. Вряд ли на Лизавету часто покушаются, хотя кто знает, кто знает». Но это ведь придется круглыми сутками торчать рядом с ней и прощая все остальные планы. Зараза! И как же теперь технично отбрехаться? Вяземский воспринял мое замешательство по-своему и откровенно рассмеялся. Не прямо сейчас, конечно, при всем уважении, Богдан, но я не могу доверить безопасность своей единственной дочери, скажем так, непроверенному человеку. Нужен человек надежный, многократно доказавший свою верность. Каменева вообще трудно будет заменить, и не только потому, что у него был очень сильный защитный дар. Главное, он был предан как пес и любил Лизу как собственную дочь. Она буквально росла на его глазах. Ей было 9, когда я его к ней приставил, и он ни разу не подвел меня. Хотя случаи бывали всякие. «Неужели вам с вашим положением кто-то угрожает? Времена сейчас неспокойные. Да и вообще у нефилимов врагов хватает. Анархисты, упыри, белые голуби. В конце концов, другие кланы, которым ты когда-то перешел дорогу. У долголетия есть и некоторые недостатки. Некоторые старые распри могут длиться десятилетиями». «Понимаю. Тогда должен понимать и другое. Раз уж ты решил обосноваться в Томске, то, честно говоря, выбор у тебя не так уж велик. Карьеру можно сделать, либо работая на генерал-губернатора, либо, он скользнул взглядом по знаку священной дружины на моей груди, на императорской службе. В любом случае, это ведь работа на благо империи». «Да-да, безусловно», — серьезно ответил он, однако от меня не укрылась нотка сарказма в его голосе. Но все же столица далеко, и несмотря на все достижения современной техники, расстояние это все еще играет огромную роль. Да, наверное, но я пока не задумывался над этим выбором. Честно говоря, я думал, что можно как-то совмещать. Вяземский добрые полминуты буравил меня холодным изучающим взглядом. Даже перестал изображать приветливую улыбку. Наконец продолжил, медленно, будто взвешивая каждое слово. «Это было бы для тебя наилучшим выходом. И для меня свой человек в священной дружине был бы очень полезен. Ты ведь мой человек, Богдан?» «С утра был ничейный», — пожал я плечами. Он снова рассмеялся, на этот раз точно искренне, и поднялся с кресла. «Ну, раз уж у нас такой доверительный разговор, Богдан, что расскажешь насчет твоего дара? Это тоже важно для твоего дальнейшего будущего. Насколько мне известно, тебе передался целительский аспект от Аскольда. Но после того, как ты завалил Албыс, у тебя должно было появиться еще что-то. А может, что-то было и до того. Какой-то боевой аспект, не так ли?» Я замешкался. Наслышан был, как нефы не любят раскрывать друг перед другом карты. Но сейчас-то случай особый. И если я хочу и правда заинтересовать губернатора, то, наверное, надо постараться его чем-то впечатлить. Но не слишком. Это сложно объяснить на словах, Сергей Александрович. Зачем же на словах? Пожал он плечами, и вдруг книжные шкафы, занимающие всю стену слева, пришли в движение. Сначала даже можно было решить, что это губернатор двигает их телекинезом. Но нет. Это были скользящие платформы в полу. Шкафы разошлись, как огромные створки дверей, открывая взору скрытую до этого половину кабинета, больше похожую на тренировочный зал. Три железных манекена, вмонтированные в пол и схематично изображающие человека, точнее, его торс и голову. Обитая матами дальняя стена, полки с какими-то приспособлениями в углу. Как говорится, лучше один раз увидеть. «Ничего себе! Я думал, у вас тут кабинет чисто для бумажной работы. Нефилим должен всегда быть в форме. Запомни это, Богдан. А потому должен оттачивать свой дар ежедневно, даже если годами не используют его в реальном бою. Ну, смелее. Покажи, что можешь. Бей тот, что по центру. Он самый крепкий». Я, чуть помедлив, поднялся и направился в сторону манекенов, на ходу придумывая, с чего начать. В итоге, не доходя шагов 5, переключился на аспект укрепления и послал в грудь среднему спрессованное ядро эдры размером с яблоко. Железный болванчик загудел, как колокол, покачнувшись назад на подпружиненной станине. Двери в кабинет приоткрылись, и показалось обеспокоенное лицо секретаря. Губернатор прогнал его нетерпеливым жестом и заинтересованно обернулся ко мне. Кинетические удары. И какое максимальное расстояние? Не знаю. Пока бил только на несколько метров. В основном применял вблизи, так мощнее получается. Покажи. Сдержав вздох, я приблизился к манекенам вплотную. Воздух вокруг кулаков задрожал, окутываясь силовыми кастетами. Влив в них хорошую порцию эдры, чтобы смотрелось поэффектнее, я провел серию ударов по среднему манекену, потом под конец вмазал в голову тому, что левее. Тот оказался похлипче и от удара отклонился градусов на 45, так что мне пришлось отпрыгивать, чтобы не схлопотать ответку. На полированной железной башке осталась заметная вмятина. «Уже лучше», — одобрительно кивнул губернатор. «А что насчет защиты?» «С помощью этого аспекта наверняка можно и отбивать снаряды». Не успел я ответить, как он подхватил телекинезом несколько металлических шаров, лежащих в углу, разного размера и, судя по всему, веса. Подлетев к нему, эти гири парили в воздухе, вращаясь вокруг него, как спутники вокруг планеты. Сам же губернатор стоял, скрестив руки на груди и наблюдая с заметным азартом в глазах. Похоже, не так уж часто он разминается в этом зале. И тем более с напарником. «Готов? Лови!» Первый шар, небольшой, размером с крупное яблоко, он швырнул с относительно небольшой скоростью, и я легко отбил его кастетом в сторону. Несмотря на прорезиненный пол, загремел снаряд на весь кабинет, еще и ударившись в нижний ряд книг в одном из шкафов. Я отвлекся на его полет и чуть не пропустил следующий. Увернулся, пропустив шар мимо левого плеча, и тот впечатался в дальнюю стену. Маневр мой, кажется, разозлил Вяземского, потому что оставшиеся два шара он метал с нарастающей силой. Последний я вообще толком не разглядел. Тот летел, как пушечное ядро, и я едва успел выставить на его пути щит из эдры, скрестив руки перед собой. Щит взорвался, и меня ударной волной все же отшвырнуло назад на спину. Хорошо хоть сгруппироваться успел и прижать подбородок к груди. «Извини, перестарался», — покачал головой Вяземский и протянул вперед руку, помогая мне подняться. Впрочем, сделал он это, не доходя до меня нескольких шагов, просто легко поднял в воздух телекинезом и подтянул ближе. Ощущение было не из приятных, будто цепкая невидимая рука ухватила меня, как котенка. «Не ушибся?» «Нет, я закрылся, просто...» «Да уж вижу, что закрылся. Иначе бы не обошлось без сломанных ребер. Что ж, неплохо. Ничего особо выдающегося, но дар полезный. И при должном развитии имеет некоторые перспективы». «Хм, надеюсь», — буркнул я, одергивая китель. «Что ж, ладно, пойдем. У меня мало времени, а я так и не сделал то, ради чего тебя, собственно, и позвал». Вяземский прошел к письменному столу и, открыв явно заранее подготовленную папку, достал из нее конверт. «Здесь готовые документы на имя Богдана Аскольдовича Василевского. Заполнены по данным, предоставленным из института. Негативы для фотографии взяты оттуда же. Кроме того, здесь же документы о переводе тебя на обучение за счет генерал-губернаторства со стипендией в 50 рублей в месяц. Ну, а учитывая, какие у тебя будут расходы, если ты все же решишь реставрировать поместье, вот, должно хватить на первое время». Он присовокупил к конверту еще одну бумагу, отпечатанную на прямоугольном бланке с вензелями, и отдал мне, не телекинезом, а просто протянув руку. Я, поклонившись, принял бумаги, пробежался взглядом по верхнему бланку, банковский чек на 10 тысяч рублей. «Не слабо. Значит, поместье все же остается за мной», — уточнил я. «По крайней мере, я не собираюсь в этом препятствовать», — пожал плечами Вяземский. «Остается только одна формальность — это признание титула. Но это уже за пределами моих полномочий. Возможно, удастся решить этот вопрос в ходе визита императора, но не обещаю». «Я не знаю даже, как благодарить вас, Сергей Александрович», — еще раз поклонился я. «Я не рассчитывал и на половину из этого. А я воспринимаю все это лишь как инвестиции. И, надеюсь, заполучить в твоем лице верного соратника. Подумай об этом, Богдан. Я понимаю, почему тебя привлекла священная дружина. Борьба с нечистью, защита людей. Все это очень романтично. Однако можешь поинтересоваться даже у своего Путилина. Редко кто из его подопечных доживает даже до его возраста. Ты не Филим. У тебя шансов больше. Однако риск есть риск». «Я не боюсь». «Конечно», — снисходительно улыбнулся губернатор. «Эх, молодо-зелено. В целом я тебе не отговариваю. Воспринимай это лишь как дружеский совет. Дружина — не то место, службе в котором стоит посвящать свою жизнь. Это довольно неблагодарное дело. Хотя, повторюсь, свой человек в этой структуре мне не помешает. Надеюсь, мы верно друг друга поняли». Я, чуть помедлив, кивнул. «Что ж, предложение сделано недвусмысленно, и дурак поймет. Чего-то более конкретного губернатор пока не требует. Но наверняка потребует в будущем, причем постепенно, когда я окончательно проглочу наживку. Впрочем, наживка-то жирная. Грех жаловаться. За один только чек в 10 тысяч многие из местных мать родную продали бы. Да и какой у меня выбор? Отказываться? Чего ради? Ладно, посмотрим, куда меня это выведет. В любом случае, с губернатором я бы предпочел не ссориться». Вяземский ответил одобрительным кивком и ненадолго отвлекся, взглянув куда-то за мою спину. Это секретарь снова заглянул в кабинет. «Что ж, на этом попрощаемся, Богдан». Губернатор крепко пожал мне руку. «У меня на сегодня запланирована еще пара встреч, и в конце концов, для приличия надо появиться и в общем зале». Откланившись, я направился к выходу. Прокопович, заглянув из приемной, уже открыл передо мной двери. Позади него я разглядел и следующего визитера. Молодой, стройный блондин, в дорогом костюме с верхом, напоминающим мундир. Не то военный, не то чиновничий. Впрочем, насколько я заметил, мундир в империи вообще самый популярный фасон. Гость явно не Филим. Я издалека засек ауру Эдры, полупрозрачной, голубоватой, окутывающей его фигуру замысловатыми вихрями и, кажется, будто приподнимающую его над землей. Когда я вышел, щеголь мимолетно скользнул по мне безразличным взглядом. Похоже, с его точки зрения, какой-то там студентишка никакого интереса не представлял и уверенным шагом пересек порог кабинета. А вот я невольно вздрогнул, когда расслышал напоследок голос Прокоповича. «Ваше сиятельство, к вам князь Феликс Аристархович Орлов из Демидова».